Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что мы вещаем на средних волнах на частоте 648 АМ в Крыму и далеко за его пределами. Также мы ведем трансляцию в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Также ищите наш не только аудио, но и видеосигнал на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Там мы ведем видеотрансляцию. Там же для вас открыты комментарии под видеотрансляциями. Можете писать ваше мнение, задавать ваши вопросы, делиться собственным опытом, потому что сегодня мы говорим об итогах года в режиме повышенной готовности. Напомню, что 17 марта 2020 года указом подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова в Крыму в связи с распространением коронавируса был введен режим повышенной готовности. Такой же режим был введен и в Севастополе. Вводился режим до особого распоряжения и действует с многочисленными правками до сих пор. Тотальный локдаун и штрафы для тех, кто слишком далеко отошел от дома. Санитарные посты на въезде в Севастополь, принудительная обсервация для всех приехавших в Крым, кроме тех, кто приехал из России, запуск курортного сезона в три этапа и непрекращающиеся идеологические фестивали, невыплата ковидных медикам и вакцинация, для которой не вполне хватает вакцин. Хроника борьбы с коронавирусом в Крыму опубликована на сайте Крым Реалии в материале под названием «Хроника пандемии в Крыму. Крымчане и коронавирус». Рекомендуем ознакомиться с этими материалами. Правозащитники и журналисты говорят, что цифры в официальной крымской статистике могут быть существенно занижены, в том числе за счет понижающего коэффициента, применяемого к публикуемым цифрам. Об этом подробно мы говорили в наших предыдущих выпусках. Поговорим также, затронем эту тему и сегодня. Давайте посмотрим на официальную статистику. Вот по этой официальной статистике за год в Крыму после заболевания коронавирусом умерло более 1000 человек. В Севастополе этот показатель составил более 500. За сутки 1 апреля к этому числу прибавилось еще 6 человек в Крыму и двое в Севастополе. Общая статистика за время пандемии выглядит так. В Крыму за время пандемии выявлено 37 712 положительных случаев по COVID-19. С выздоровлением на данный момент выписано 35 418. В Севастополе всего заболели новой коронавирусной инфекцией 13 261 человек. Я уточню, это данные на 1 апреля. Выздоровели 12 200. 32. Итак, поговорим мы сегодня о том, как развивалась ситуация с пандемией коронавируса в Крыму. И перед тем, как послушать, да, первый фрагмент, вот первая реакция Сергея Аксенова на пандемию, я поприветствую Анну Андреевскую, журналиста из Крыма, которая внимательно следит за событиями на полуострове. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте перед началом нашего разговора послушаем, что говорил Сергей Аксенов, когда эпидемия, да, только начиналась, когда пандемия коронавируса только начиналась, и Роспотребнадзор уже рекомендовал ограничить социальные контакты и воздерживаться от рукопожатий. Сергея Аксенова спросили 5 марта 2020 года, будет ли он в чем-то себя ограничивать. Давайте послушаем, что он тогда отвечал.
Сергей, здравствуйте.
Да,
я прошу прощения, вот насчет рукопожатия. Роспотребнадзор рекомендует в связи с распространением инфекции.
Что делать?
Отказывается, собираетесь от
рукопожатия? Ногами здороваться?
Нет. Ну а что, как?
Не собираюсь.
Все понятно, спасибо.
Это говорил Сергей Аксенов, когда в Крыму еще не было ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вот о том, как развивалась ситуация в Крыму, мы поговорим с Анной Андреевской. Анна, итак, Сергей Аксенов еще 5 марта, да, не собирался отказываться от рукопожатий. Иронично, да, высказывался относительно рекомендаций, в том числе Роскомнадзора, о том, чтобы ограничить социальные контакты. Но вот, да, был подтвержден в этом же месяце первый случай коронавирусной инфекции у жителя Крыма, который прибыл из Франции. Вот давайте поговорим о том, как менялась ситуация с этого момента.
Ну, если мы говорим о позиции российской власти в Крыму относительно коронавируса и о том, как на него реагируют люди обычные, то это совершенно две разных истории, потому что, ну, понятно, что в начале, когда о самом коронавирусе было мало что известно, то он многих пугал, люди закрывались дома, боялись выходить на улицу, ну, в принципе, придерживались противоэпидемических мероприятий, а в это же время они включали телевизор и видели, как тот же Аксенов и другие чиновники говорили, что коронавирус это не угроза, что ничего делать, что они сами ничего этого не опасаются. И, собственно, мы первые полгода пандемии мы наблюдали, как сам Аксенов и его команда, многие из них, даже маски не носили в публичных местах. И изменилась ситуация только тогда, когда начались первые смерти во власти, когда умер Иван Ингрунд, и уже после этого это, наверное, отрезвило многих, и тогда мы уже увидели, что даже сами чиновники стали носить маски.
Действительно, ситуация менялась очень быстро, и пиковые значения были достигнуты осенью и зимой минувшего года. Давайте послушаем еще один аудиофрагмент. Вот мы слышали довольно веселого такого Сергея Аксенова, который не собирался здороваться ногами. Следующий аудиофрагмент, который мы послушаем, это уже от 23 декабря. В Крыму на тот момент ежедневно фиксируется сотни новых заболевших. Медики жаловались на невыплаты. В аптеках уже чувствовался острый дефицит лекарств. К этому времени Совмин вышел на еженедельный график заседания штаба по борьбе с коронавирусом в онлайн-формате. И вот давайте послушаем, как Сергей Аксенов описывал текущую ситуацию в борьбе с пандемией в один из пиковых моментов этой самой пандемии.
В общей сложности за неделю у нас подтверждено 2476 случаев новой коронавирусной инфекции и 2355 случаев внебольничной пневмонии. Летальных исходов, к сожалению, большому 53. За неделю госпитализировано 509 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, выписано 1928. Значит, всего поступило обращение у нас, всего поступило обращение у нас по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, с 16 по 22, 1331 обращение. Из них темы, значит, это просьба оказать содействие в лечении, 385 обращений, обращения, связанные с работой медучреждений, 185, вопросы отсутствия медикаментов в аптеках, 164, жалобы на работу скорой медицинской помощи, 34, вопросы результатов тестов на ковид, 29, просьба оказать содействие в госпитализации, 24, жалобы на отказ в госпитализации, 15, вопросы, связанные с выплатами от работников, 8, и просьба перевести учебные заведения на дистанционное обучение, 7, общих консультаций, связанных с вопросом, это телефонные звонки с COVID-19, 470.
Вот такая была ситуация в декабре 2020 года. Напомню, что с нами на связи журналист из Крыма Анна Андреевская. Анна, давайте поговорим о том, да, насколько последовательными выглядели действия власти. Я напомню, что год назад в Крыму был введен вот этот режим повышенной готовности, были введены достаточно серьезные карантинные меры, вплоть до того, что людей штрафовали за то, что они слишком далеко отходят от дома, да, с этими людьми. Мы также общались в наших эфирах, потом мы видели, как в Крыму открывали курортный сезон в три этапа, да, сначала курорт крымский был закрыт полностью, потом открыт только для крымчан, потом начали принимать туристов из России. И все это время, пока мы видели, что ограничения работают для одних, мы видели, как другие работают в условиях этих ограничений, да, мы видели, как проводились в Крыму идеологические фестивали, видели фестиваль Таврида Арт, видели байк-шоу «Ночных волков», которое даже на время пандемии не прекратилось в Севастополе. Вот о равенстве и неравенстве, да, в каких условиях оказались крымчане в условиях вот этих вот карантинных ограничений режима повышенной готовности?
Ну, конечно же, если мы проанализируем, как менялась ситуация в течение года с пандемией в Крыму, то мы можем, это любой человек здравомыслящий может заметить, что те меры, которые вводились, а потом отменялись, что они все-таки несколько лишены логики, и они необъяснимы, потому что когда в один момент людей закрывают, и они находятся за свой счет, многие находились за свой счет, хотя дома, хотя власти обещали им покрытие расходов на месяц вынужденного карантина. Потом людям говорят, вы, пожалуйста, соблюдайте все меры и продолжайте преимущественно находиться дома, а тут открывают Крым и лишают абсолютно, отменяют все возможные ограничения для россиян. и они привозят в Крым огромное количество вируса. И от этого начинают страдать местные. И потом мы уже видим, что начинают разрешать массовые акции, которые, ну, правильные массовые акции. То есть если люди хотят выйти на улицу, чтобы рассказать о проблемах, провести какие-то митинги или пикеты, то им это запрещают, ссылаясь на действие режима повышенной готовности. А когда нужно провести курортный сезон или провести референдум по поправкам в Конституцию России, то никаких проблем совершенно не возникает. То есть таким образом в Крыму создают такую вот, наделяют вот эти пропагандистские идеологические акции какими-то чудодейственными свойствами, что если человек пойдет на них, то он никогда не заразится, ни в коем случае. А если человек выйдет, чтобы рассказать о своих проблемах на улицу, то, не дай бог, это никак нельзя, потому что это несет ему угрозу. Ну, конечно же, в этом всем нет логики, и здравого смысла в этом тоже нет. И поэтому, когда мы видим, что нам говорят о 37 тысячах заболевших за весь год в этой всей ситуации, то, безусловно, эта цифра очень сомнительная, потому что если всего 37 тысяч за весь год заболели в Крыму, в 2,5-миллионном регионе, то тогда какая пандемия? Это не пандемия, это просто какая-то маленькая часть людей заболела. Хотя мы вот регулярно на протяжении года слышали о переполненных ковидных госпиталях, о том, что люди болели действительно очень массово, что, ну, и многие случаи не попадали в статистику.
В Ялте, я дополню, в Ялте к новогодним праздникам разворачивали мобильные ковидные госпитали.
Да, безусловно. То есть для кого они разворачивали эти мобильные госпитали? Для 37 тысяч человек? Так это, ну, совершенно какая-то другая реальность, которая не соответствует тому, что было на самом деле за этот год.
Ну, вот Сергей Аксенов, если я не ошибаюсь, 2 недели назад это произошло, было заседание, очередное заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Он сказал, что теперь штаб в онлайне собираться не будет. Крымчане теперь не увидят, как Сергей Аксенов и его команда ведут борьбу с пандемией коронавируса на Крымском полуострове, потому что, по словам Сергея Аксенова, пандемия идет на спад, менее 60 человек ежедневно фиксируется, да, новых заболевших с коронавирусом в Крыму, а значит, нет необходимости разбирать эту ситуацию в прямых эфирах, и теперь Сергей Аксенов просто публикует ежедневно сводки по заболеваемости на своей странице в Facebook. Да, это такой признак косвенный, но все же, можем ли мы по нему судить, что в Крыму как-то ситуация с коронавирусом стабилизируется?
Из той статистики, которую приводит местная российская власть в Крыму, нельзя судить вообще ни о чем, потому что эта статистика никем до сих пор не верифицирована, никакими ни международными организациями, никакими независимыми источниками. Это просто вот то, что решили показать люди, официальные так называемые органы, да, чтобы отчитаться там, ну, в каких-то своих полномочиях. Понимаете, просто мы не можем судить о том, что ситуация в Крыму может как-то кардинально отличаться от ситуации в мире и на материковой части Украины в частности, потому что все-таки эта пандемия, мы видим очень много сходства между странами, что происходит там. И если сейчас во всем мире идет третья волна, так называемая, и снова закрывают страны, закрывают города и, да, вводят локдауны, а в Крыму нам говорят, что у них стабилизировалась ситуация, то это очень сомнительно. И, ну, нужно задуматься и в первую очередь крымчанам о своей безопасности, потому что когда вам говорят, что все хорошо, а в мире не все хорошо, значит, кто-то обманывает. И что касается вообще последней ситуации, да, что сейчас основные надежды крымская власть связывает со спутником с вакциной, да, российской. Но опять-таки и крымчан активно призывают вакцинироваться и говорят, что только в этом есть спасение. Но опять-таки стоит напомнить, что и правозащитники, и эксперты, и Всемирная организация здравоохранения предупреждают, что нужно быть очень осторожными, потому что эта вакцина все-таки до конца не исследована, и не нужно поддаваться на вот эти вот агитацию. Да, нужно просто, ну, человек должен взвесить, прежде чем, ну, все за и против, прежде чем,
воспользоваться этим препаратом. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была наша коллега Анна Андреевская, журналист, которая внимательно следит за событиями в Крыму, в том числе, да, за тем, как Крым пережил первый год пандемии коронавирусной инфекции. Напомню, что пандемия продолжается, никуда она не исчезла. Да, сегодня мы обсуждаем итоги первого года жизни в условиях режима повышенной готовности, который был введен в Крыму 17 марта 2020 года, и в продолжение разговора о статистике. Специализирующаяся на журналистских расследованиях российское издание «Проект» в материале «Открыто на карантин» утверждает вот по результатам анализа официальной статистики, что официальная общероссийская статистика смертности может быть сильно занижена. За 2020 год смертность в России выросла на рекордные 20%, а вместо реальных ограничительных мер, пишет издание, власти наиболее пострадавших регионов решили занижать статистику. Лидером по сверхсмертности в России стала Чечня. Там этот показатель, судя по данным Росстата, составил порядка 43%. В Крыму, по этим же данным, сверхсмертность за 2020 год составила 12%. Это 3249 человек. Доля смертей от коронавируса в общем показателе избыточной смертности, по официальным данным, 35%. Совершенно иная ситуация наблюдается в Севастополе, ну вот статистическая ситуация, да, там по данным Росстата избыточная смертность составила 4%, это 262 человека. Но зато доля умерших с коронавирусом оказалась значительно больше этого числа. В итоге доля ковида в структуре избыточной смертности в Севастополе превышает целое число и равна 147%. Такова ситуация, да, по информации издания «Проект». Напомню, что я цитировал данные, которые приведены в материале «Открыто на карантин». Ну что же, продолжаем мы разговор о том, как изменилась жизнь в Крыму в условиях, да, режима повышенной готовности. И вот наш предыдущий собеседник Анна Андреевская говорила о том, что вот этот указ о введении режима повышенной готовности, он в том числе очень сильно отразился на состоянии прав и свобод в Крыму. Об этом мы поговорим с крымским активистом Ильей Большедворовым, главой общественной организации «Крымский антикоррупционный комитет». Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, указ Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности действует в Крыму уже более года. Очень, да, непосредственным образом он касается и проведения массовых мероприятий. Вот расскажите нам, пожалуйста, о том, как в Крыму применяются эти нормы. Мы видим, что в то время, когда массовые мероприятия в Крыму вот по умолчанию этим указом запрещены, некоторые массовые мероприятия все же проходят. Вот упоминали мы сегодня в нашем эфире голосование за поправки к Конституции России, да, проводили их в Крыму. Упоминал я о фестивалях, которые проводились в Крыму. Можно вспомнить недавнее празднование, да, годовщины так называемой Крымской весны. Итак, какие массовые мероприятия в Крыму можно проводить, да, какие не угрожают здоровью населения, а какие нельзя?
Ну, можно проводить официальные какие-то праздники или там мероприятия там нашей любимой партии «Единая Россия», либо какие-то еще другие там мероприятия. Ну, все, что связано именно с официальными органами власти, в принципе, проводить можно. Либо это какие-то, допустим, фестивали организованные, там, «Тавридой арт», там, или еще кем-то. Вот эти все мероприятия, в принципе, проводить постоянно разрешают. Там, «Ночные волки» у нас тоже, да. У нас, видимо, как-то патриотизм наш, он защищает, видимо, людей от коронавируса, поэтому для этих мероприятий всегда делается исключение. А остальные какие-то мероприятия, вплоть до одиночных пикетов, хотя там в указе главы республики нет такого, что запрещено проводить одиночное пикетирование или другие какие-то мероприятия, не связанные с массовым пребыванием людей, то есть там через запятую перечислено, что запрещено проводить массовые публичные, общественные и деловые мероприятия. То есть если вы также подставите туда, что публичные мероприятия одиночные запрещено проводить, тогда запрещено у нас проводить и деловые мероприятия, вообще любые, в принципе, да, получается, и общественные, как бы, поэтому, ну, такое трактование этого пункта указа недопустимо. Ну, суды у нас делают исключения для активистов, таких, как я там или мои товарищи, и в случае даже проведения одиночного пикета применяется вот эта статья и привлекаются люди к административной ответственности за нарушение санитарного режима вот этого ограничительного. Ну и, соответственно, я думаю, у меня вообще закрадывается такая мысль, что при таких условиях, возможно, этот указ и принимался для того, чтобы ограничить какую бы то ни было общественно-политическую активность, а не для того, чтобы действительно бороться с коронавирусом.
Но, может быть, это какая-то вот тонкая карантинная политика, может быть, приходит вот Наталья Пеньковская к Сергею Аксенову и говорит, что вот пикеты Ильи Большедворова, они с точки зрения пандемической, да, опасности представляют наибольшую опасность. Ну, это вот давайте об этом поговорим. То есть, по вашему мнению, подход, да, к разным общественным акциям в Крыму, он разный. Только потому, что к вам есть какое-то предвзятое отношение, к крымским активистам, к тем, кто протестует против политики, да, местной власти. Но, может быть, действительно крымская власть, она успешно справляется с пандемией, и вот запрет таких мероприятий, как ваши одиночные пикеты, может быть, они помогли спасти жизни крымчан, как вы думаете?
Похоже, вот вообще все вот активисты, какие-то политические у нас или общественные, мнения которых с представителями, ну, с мнением представителей власти нашей крымской не совпадает, как бы они вообще, видимо, как-то представляют какую-то повышенную опасность, наверное, инфекционную, потому что, ну, абсолютно, как бы, такие вещи происходят, что, вот, допустим, выходит человек на пикет, приезжает там экипаж полиции, там 10 человек и забирают выбросы с этого пикета, то есть, я не знаю, наверное, это какой-то там источник повышенной опасности инфицирования для крымчан. Вот. Поэтому тут сложно мне как-то говорить об этом. Наталья Пеньковская, она у нас, наверное, какой-то больше специалист, чем я по медицине, как бы я вот не замечал от своих товарищей такой прям опасности. Какой-то инфекционный, как бы, но, может быть, она, конечно, лучше знает.
Но это было гипотетическое. Наталья Пеньковская такого не говорила, наверное.
Ну, да. Понятно, что она такого не говорила, как бы, но, видимо, учитывая то, сколько сотрудников полиции приезжает на наши мероприятия, я так понимаю, что это, видимо, так и есть. Как бы, мы же не можем подозревать ее в каких-то там политических целях, да, в целях запрета, там, пикетирования, там, или еще чего-то. Вот. А какая у нас обстановка, в принципе? Ну, очень много людей болело. Были у нас периоды, когда у нас мест вообще в стационарах не было, как бы, и людей туда просто не ложили. Там была информация о том, что ложили в больницу только там какие-то большие деньги, еще что-то. То есть такая ситуация была. Но сейчас, насколько я знаю, людей... Уже вот анализов, просто раньше такая еще была ситуация, что нужно было дождаться там двух там отрицательных тестов, еще что-то с тестами, с этими проблемы были. Сейчас таких проблем нет, ну и не идея. Вот я слышу очень много жалоб, когда людей выписывают из больницы, то есть в недостаточно тяжелом состоянии. Коронавирус, инфекция у них не обнаруживается, но у них тяжелое там поражение легких. И как бы никакой реабилитации в больнице у них нет, их просто выписывают и говорят, идите долечивайтесь дома. Ну и были уже случаи, когда людей, которые случаются, просто дома после этого умирали. Такие случаи я слышал, могу вот о них говорить. А насколько у нас сейчас распространяется быстро здесь коронавирус, или распространяется, ну как бы сказать, сложно, потому что в последнее время что-то какая-то вообще информационная тишина по этому поводу. Каких-то там всплесков никто нигде не публикует, что были всплески какой-то этой инфекции, даже вот после массовых мероприятий не было, и об этом информации нигде в средствах массовой информации в социальных я не видел.
Опыт прошлого года показывает, что для крымской власти очень мучительным может оказаться выбор между карантинными ограничениями и успешным проведением курортного сезона. Курортный сезон 2021 года в Крыму может стать довольно сложным, да, потому что к пандемии коронавируса еще добавляется серьезный дефицит пресной воды в наиболее населенных городах Крымского полуострова. По вашему мнению, как будет развиваться ситуация этим летом будет ли крымская власть действительно как-то решать проблему, бороться с пандемией коронавируса, или мы увидим снова вот эту вот не очень внятную крымскую статистику, да, и какие-то, возможно, попытки замести проблему под ковер?
Ну, у нас вообще все проблемы с Крымом заметаются под ковер, поэтому я не думаю, что какую-то мы там меру эффективной борьбы увидим. Как бы на сегодняшний день, ну, просто, ну, опять же, я бы повторюсь, ни в каких источниках, средствах там массовой информации специально, какой-то статистики такой, да, там, вот, допустим, ну, если у нас есть там необходимость введения там карантинных мероприятий и ограничений публично массовых мероприятий, да, то прошел у нас праздник Крымской весны, очень много людей было на площади, как бы и о каком-то всплеске заболеваемости, и вообще как-то, чтобы отразили хотя бы официальные источники, как бы, соответственно, был там всплеск заболеваемости, не было его там хотя бы как-то отчитали, да, никто бы там не отчитывался, то есть все проблемы просто заметаются под коверами, никто решать не собирается, в принципе.
Спасибо вам за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, активист, глава Крымского антикоррупционного комитета. Продолжаем мы наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня об итогах года жизни Крыма в условиях, да, повышенного режима 17 марта 2020 года. Напомню, указом подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова в Крыму был введен вот этот режим повышенной готовности. Введен он до особого распоряжения. Особого распоряжения по данный момент нет, поэтому этот режим повышенной готовности продолжает действовать. И еще один очень важный момент. На следующий день после введения этого режима повышенной готовности в Крыму была фактически закрыта административная граница между Крымом и Херсонской областью. С того момента она работает с очень серьезными ограничениями, и с материковой части Украины очень затруднительно попасть на Крымский полуостров. Вот об этом мы далее поговорим с Ольгой Куришко, экспертом организации «Крымсос». Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о происходящем хотелось бы поговорить в Крыму, да, и на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Более года назад уже, получается, был введен режим повышенной готовности в Крыму, и была очень сильно ограничена возможность въезда на территорию Крыма. Как меняется, как менялась минувший год ситуация? Были ли хоть какие-то послабления для тех, кто намерен въехать в Крым?
Да, там, в общем, ситуация в следующем. Это на порядок пересечения влияло не только решение Аксенова, а еще и указ Путина, который был принят и касался всей территории, и до сих пор касается всей территории Российской Федерации, вот, о ограничениях на порядок пересечения. Из этого указа есть исключение. То есть как развивалась вся история? В марте были установлены ограничения на пересечение административной границы, но поскольку Российская Федерация считает это своей территорией, для нее это как бы государственная граница, и был полностью запрет на перемещение иностранных граждан. И там еще был такой внушительный список. Потом был отдельный указ, которым были предусмотрены исключения. Исключения – это те, которые до сих пор остаются. Это возможность пересечения для тех, кто являются родственниками первой линии. И раньше это была возможность пересечения для лечения. Также еще третье вот, это на учебу. То есть выехать из Крыма на подконтрольную территорию Украины можно для получения образования. Вот, было еще несколько исключительных таких пунктов. Но весь вопрос в том, что это исключительные случаи для одноразового перемещения с Крыма на подконтрольную территорию и обратно в Крым. То есть человек мог использовать только одну возможность один раз. Вот за это время больше никаких особенно изменений не вносилось, а только еще больше, наверное, идет отрезание этих гуманитарных оснований или там, исключительных случаев. И вот сейчас последняя информация, которая, ну, которую я читала, о том, что уже даже на лечение поехать в Крым нельзя. То есть вот люди жалуются на то, что российские пограничники разворачивают людей назад в сторону подконтрольной территории.
То есть раньше можно было въехать, если есть путевка на руках, уже купленная,
да,
в санатории?
Да, да. Ну, понятно, что это была лазейка, да, и все об этом знали. То есть если ты не родственник, у тебя больше нет никаких возможностей, то люди оформляли себе там путевку в санаторий и могли поехать. Ну, может, кто-то действительно этим пользовался, может, кто-то не пользовался, это такое дело. Вот. И с января этого года было установлены особенные правила для оформления этих путевок в Крым для лечения. Ну, конечно же, они называются не в Крым, а просто как бы для лечения иностранных граждан. И там теперь заявку нужно подавать в электронном формате через Минцифру России. И это Минцифра России эту заявку спускает на пограничную службу. И только в этом случае, если человек есть в списках, его пропускают.
Ольга, и еще один вопрос. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Самый часто задаваемый вопрос, который можно встретить вот в пабликах, где люди обсуждают вот эту проблему ограниченного доступа на Крымский полуостров, самый частый вопрос, когда же снимут ограничения, есть ли какие-то данные, есть ли какая-то информация, которая бы давала основания надеяться, что в каком-то обозримом будущем эти ограничения будут сняты?
Нету никакой информации, нет ни информации, нет де-факто властей, нет оккупационных властей, ну как бы властей Российской Федерации о том, когда это будет. Перестали об этом думать, когда слухи вот не подтверждались вот весь прошлый год, а вот до 15 числа такого-то месяца, наверное, снимут, потом до 15 числа еще какого-то месяца. И вот когда все это время это не подтверждалось, это просто сейчас уже и как бы и нет официальной информации, и нет вообще никакого понимания, когда это закончится, когда же будет это особое распоряжение о прекращении карантинных ограничений.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Куришко, эксперт общественной организации «Крым-СОС». И в завершении нашего разговора давайте послушаем опрос, который мы провели на улицах Симферополя. Спросили мы у жителей и гостей города, а почувствовали ли они, да, как крымская власть боролась с коронавирусом, на своей жизни, как отразился на этой жизни режим повышенной готовности.
Да, конечно, поменялось, есть какие-то ограничения, так все нормально. Как работали, так и работаем, жизнь идет.
Тоже привиты все пенсионеры во всяком случае?
Да не особо, маски только вот надоели, а так все нормально.
Поначалу только то, что дома сидели, а так все в порядке.
Вот у нас все прекрасно, мы довольны, солнышко светит, все нужно еще. Люди сетуют на что? Скорее бы прошла эта зараза, и все, и будем еще больше радоваться. Дышать другой раз нечем, так отойдешь вот так вот, все, и все, пошел дальше. Надо, значит, надо. Потерпеть не могу. Если нужно, значит, нужно. Так что спасибо государству за то, что есть. Радуется мирное небо, ничего не летает. Дай Бог, чтобы и дальше было, это пройдет со временем.
Не заметил. Вот разве что... Маску.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться в наш эфир, принять непосредственное участие. Вас гарантированно услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России, с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим в следующем блоке нашей программы? Поговорим мы о расследовании. Исследование фактов, обстоятельств аннексии Крыма. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины одобрил проект постановления об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации Автономной Республики Крым. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая, которая внесла данный проект на рассмотрение. Елизавета Богуцкая с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о самой инициативе, над чем будет работать следственная группа, следственная комиссия.
Ну, планируется рассмотрение всех фактов, вы уже сказали, которые способствовали оккупации Крыма, поскольку Российская Федерация планировала и делала несколько попыток за всю историю нашей независимости оккупировать или аннексировать Крым. и раньше ей это не удавалось, и были более удачные и подходящие для России, скажем, были удачные моменты, но это случилось именно в 2014 году. Поэтому мы должны расследовать все, начиная буквально с предыдущих моментов, из харьковских угод, относительно того, как они повлияли на дальнейшую судьбу Крыма. И вы знаете, сейчас ведется в СБУ дело по финансированию, частичному финансированию референдума и способствованию проведения референдума Виктором Медведчуком и так далее. В каком состоянии была страна, когда это все начало происходить в Крыму? Могло ли это все закончиться простой антитеррористической операцией в самом начале, когда еще без опознавательных знаков группа, так скажем, да, неизвестных вооруженных лиц зашла в Верховную Раду и в кабинет министров Крыма. А в каком состоянии была тогда наша армия в принципе для того, чтобы защитить Крым, или в каком состоянии были наши вооруженные силы, которые базировались в Крыму? На сегодняшний день проведено достаточно много журналистских расследований. Есть уголовные дела, которые открыты в Генеральной прокуратуре по факту оккупации Крыма и так далее. Но этот вопрос никогда не поднимался в парламенте публично, и, ну, на мой взгляд, он является, как, на мой взгляд, как крымчанки именно. На сегодняшний день он является таким самым незакрытым гештальтом для Украины.
Вот об этом я хотел спросить, почему, как вы считаете, установление этих фактов и их расследование так важно сегодня? Ведь уже 7 лет прошло с момента тех событий, и когда наблюдаешь за обсуждением этой инициативы в социальных сетях, ну, можно увидеть часто такую точку зрения, ну, уже проехали, уже надо думать, что дальше делать. Почему вы считаете, что это важно?
Ну, смотрите, дело в том, что любое, я считаю, что определенное какое-то влияние и участие украинских властей в то время или людей, которые были причастны к властным структурам, определенное их участие было, и нужно будет, естественно, расследовать и эти факты. И это будет сделано не просто с целью того, чтобы показать, что вот смотрите, да, вот мы сейчас можем вернуться и кого-то наказать, а с той целью, чтобы никогда больше не возникало ни у кого, кто бы ни занимал какие руководящие посты в Украине, никогда не возникало желания каким-то образом привлекаться или, значит, способствовать или содействовать кому-то в отчуждении украинских территорий, что обязательно когда-то придет за этим наказание. Это первое. И второе, то, что мы, знаете, когда мы не знаем, почему это произошло, мы даже не можем себе представить, а может ли вообще в принципе такое повториться. То есть любой факт, который был когда-то, пусть 10, 15, 20 лет назад, но он не расследован, должен быть расследован, если это поможет в дальнейшем укрепить наши позиции как суверенной державы.
Давайте продолжим разговор о критике вашей инициативы. Перед эфиром мы пообщались с народным депутатом от фракции «Европейская солидарность», заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемом Чайгозом, который объяснил, почему на заседании комитета он выступил с критикой в адрес этой инициативы. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
Я выступал против на комитете, учитывая, кто инициатор, слуги народа, которые последние годы распространяют историю, несоответствующую действительности, и пытаются в этом обвинить украинцев, что они взяли Крым, они виноваты. Я против такого подхода, потому что знаю, что Крым наглым, бандитским образом, военным образом захватила Россия. И то, что на тот момент Россия воспользовалась тем, что только власть на событиях Майдана менялась, в стране не было четкой управляемости, получили в наследство разрушенную, практически уничтоженную армию. То, что все силовики отрабатывали пророссийский сценарий последний, ну, на моей памяти, последние лет 15 точно в Крыму. Поэтому спекулировать на этом уж точно нельзя, иначе мы никогда не сможем изменить вот те ошибки, те провалы Украины в Крыму, которые были до 2014 года. Все остальное похоже на такую очередную историю, хайповую, которую слуги пытаются выжить с этой ситуации. Но в случае створения такой комиссии сбоку Верховной Рады, мы сказали, что уж точно трое крымских татар-нардепов будут в ней участвовать и не позволят манипулировать фактами, манипулировать той длительностью, реальностью, которая происходила в Крыму до 2014 года, которая происходила в Крыму в период первых месяцев оккупации. Мы живые свидетели этому, и мы уж точно были, в отличие от других, на переднем плане борьбы с оккупантом, за что и получили соответствующие сроки, и до сих пор получаем их.
Это был комментарий Ахтема Чигоза, народного депутата Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность». Напомню, что с нами на связи народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Багуцкая. Елизавета, слово вам. Как вы прокомментируете вот то, что говорит Ахтем Чигоз?
Ну, я уже это комментировала именно на комитете по правам человека, когда Ахтем Чигоз подобную мысль высказал. Ну, я думаю, что если он говорит о том, чтобы не было спекуляций, как раз-таки нужно было европейской солидарности тоже войти в ТСК для того, чтобы в ней участие принимать и предотвращать все моменты спекуляции. Ну, с другой стороны, когда Ахтем Чигоз говорит о том, что вот они были на передовой, и они, как крымчане, знают всю историю, ну, позвольте, я тоже крымчанка, и я вместе с ними была на этой передовой, и точно так же знаю... В принципе, все те основополагающие моменты, которые там, или реперные точки, которые там рождали какие-то последующие события или последующие цепи действий, которые происходили в Крыму. Ну, я не знаю, но, знаете, мне трудно говорить об этом, когда люди отказываются войти в ТСК, отказываются рассматривать эти факты, но говорят о том, что они не хотят, чтобы это в будущем повторилось, так а что повторилось? Ведь никто не спорит, что Россия оккупировала Крым. Наивысшей степенью агрессии Российской Федерации является именно оккупация чужой территории и установление там своих порядков. Естественно, что Путин агрессор и Путин убийца. Если это так хочется им, чтобы это было сказано вслух, да, я об этом тоже вслух могу сказать. И я одна из первых, ну, практически первая та, которая осталась потом еще определенный период жить в Крыму, отказалась от российского гражданства. Где-то в 2017 году, если уж брать мои взаимоотношения с вот этой вот всей ситуацией с Путиным, как сейчас утверждает Европейская солидарность, что я действую ему на руку. В 2017 году я писала в Конгресс Соединенных Штатов Америки огромное обращение о признании Путина военным преступником. И это большое обращение было написано на тех языках, на которых, вернее, государства которых пострадали от путинской агрессии. Это Украина, сама Россия, помню эти военные события в Чечне, Грузия. Это Сирия, то есть на грузинском, арабском, русском, украинском, английском языках были написаны эти обращения и переданы в Конгресс Соединенных Штатов. К сожалению, после того, как интенсивно начали собираться подписи под этим обращением, оно было просто заблокировано, и больше ни одна подпись не прошла туда. Поэтому говорить то, что я там пытаюсь переложить вину, нет, это глупости. Никто не пытается переложить вину. Путин агрессор, и это однозначно.
Елизавета,
вопрос остается открытым. А случилось бы ли это, если бы не было бы содействия, вернее, даже не так, если бы не то, чтобы не было бы содействия, а если бы вовремя был бы дан бы отпор бы государством Украина?
У нас буквально минута остается до завершения эфира. Да, хотелось бы спросить у вас, кто будет принимать участие в работе этой следственной комиссии украинского парламента? И, возможно, кто-то из наших радиослушателей хотел бы помочь в работе этой комиссии. Есть ли такая возможность?
Ну, смотрите, значит, сейчас еще эта комиссия должна быть проголосована в зале Верховной Рады, она должна набрать определенное количество голосов, и только после этого она будет уже действующей. Сейчас пока что регламентный комитет перенес этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады, всего зала Верховной Рады. Там будут присутствовать депутаты по закону, только депутатская комиссия, значит, ну и представители силовых структур. Значит, это будут 6 человек от «Слуги народа», один от «Батьковщины» и один от ОПЗЖ. К сожалению, так случилось. Я очень не хотела, чтобы был кто-то представитель из ОПЗЖ, но так случилось, что отказались Европейская солидарность, Голос, За Майбутни и Довира отказались принимать участие в этом ТСК. Ну, разные мотивации были, вот от того, то, что вы слышали от Ахтема Чайгоза, до той в Довире, что у нас уже все разобраны по другим ТСК, а по закону один депутат не может принимать участие в двух разных ТСК. Ну вот, когда будет оно создано, ТСК, я обязательно пропишу это у себя на страничке в Фейсбуке, и тогда мы уже будем говорить, как можно принять участие в работе этой следственной комиссии.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елизавета Богуцкая, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа». Говорили мы о создании комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов, которые способствовали временной оккупации автономной республики Крым. Так называется проект постановления. Ну что же, этот эфир радио «Крым Реалии» провел для вас Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Не пропустите вечерний эфир в 18:00 по крымскому времени, а мы с вами увидимся и услышимся утром следующего буднего дня. Будьте здоровы. Всего доброго.